Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Ни дня без строчки, неустанно работают органы. Работают. Вот только что возвращался из-за границы Леонид Гозман. Мы обсуждали, зачем, да как. Да он тут же, ему впаяли какое-то уголовное дело, потому что он не вовремя предупредил о своем втором гражданстве несколько лет назад. Казалось бы, ну вот этим они и ограничатся, но нет. Они не ограничились, вчера его посадили. Посмотрим сюжет.
В Москве 28 августа задержали журналиста «Новой газеты» и сооснователя сети «Диссернет» Андрея Заякина. После задержания журналиста его квартиру обыскали, а его самого отправили на ночь в изолятор на Петровке. Против Заякина возбуждено уголовное дело о финансировании экстремистской организации. Поводом стал перевод 1000 рублей в адрес Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Это первое дело за пожертвование ФБК. Как и другие структуры Навального, фонд объявили экстремистской организацией в июне 2021 года. Решение суда вступило в силу в августе того же года. По версии следствия, Заякин перевел деньги ФБК на следующий день после вступления в силу решения о запрете фонда. 29 августа Басманный районный суд назначил Заякину запрет определенных действий. Ему нельзя общаться со свидетелями по его делу, пользоваться телефоном и интернетом, отправлять и получать корреспонденцию и выходить из дома с 8 часов вечера до 8 часов утра. В тот же день, 29 августа, задержали российского оппозиционера Леонида Гозмана, которому вменяют статью об отождествлении действий СССР и нацистской Германии. Гозман провел ночь в Тверском УВД. Полиция составила протокол на Гозмана из-за поста в Фейсбуке. В нем он написал, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер был абсолютным злом, а СС – преступниками. Но советский диктатор Иосиф Сталин и НКВД были еще хуже. В 2021 году Госдума приняла, а президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает отождествлять нацистскую Германию и СССР. Сегодня суд впервые вынес обвинительный приговор по этой статье. Леонид Гозман арестован на 15 суток.
Ну вот 15 суток. Начинается с 15 суток, потом все может быть дальше. Неизвестно, какая статья еще появится. А вернее, известно, какая появится. Мы поговорим сейчас об этом с нашими гостями, о той статье, которую мы сейчас вспомнили. С нами Александр Подробинок. Александр, здравствуйте. Ведь они же могли все что угодно, но, скорее всего, моднее про фейки рассказать Леониду Гозману. Но решили вспомнить Сталина с Гитлером, вот эту параллель. Как вы думаете, почему?
Вы знаете, это угадать невозможно, и здесь никакой логики нету, как и вообще в политических репрессиях, нет никакой стройной внутренней логики, а есть только необходимость удовлетворить запросы тиранов. А каким образом они будут удовлетворяться, какая правовая процедура для этого будет использована, это, в общем, дело десятое, на самом деле, и так всегда было и раньше, и сейчас, я думаю, всегда будет. Главное в репрессиях – это сам факт репрессий, а какая правовая оболочка будет использована, это не так существенно.
То есть совершенно Леонид Гозман, когда говорит на любые темы, он говорит на любые темы политические, он не боится, то есть он никогда не знает, что, за что именно уцепится, то есть свободно можно обо всем говорить, все равно уцепится.
Безусловно, никакой разницы нет. Они всегда найдут, за что зацепиться, да? Как в тюрьме говорят, можно и до столба докопаться, да? Хоть он стоит, молчит. А уж до Гозмана тем более. Он много говорит и говорит совершенно откровенно. Я думаю, что вопрос решается даже не на самом высоком уровне, какую статью ему инкриминировать. Ну, просто сверху спускается, вероятно, указание, что вот ну, слишком разговорчивых там или еще каких-то... Кого надо посадить, найдите повод и посадите. Они находят повод и сажают.
Александр, а если все-таки по существу, знаете, как в суде, по существу рассматриваемого дела, по существу, вот он написал, что Сталин хуже Гитлера. Это вот что теперь, как, во-первых, задним числом. Начнем с того, что это уже задним числом. Его привлекают по статье, потому что он это сказал до того, как вышел этот закон, не называть, не проводить параллели между фашистской Германией и Советским Союзом. А это, считаете, вы под параллель-то подпадает? Вот Сталин хуже Гитлера. Он же не сказал, что они параллельны.
Да вы знаете, здесь, вообще говоря, если, ну, вот если рассуждать с правовой точки зрения, то ведь это же все абсурд. И Советского Союза давно уже нету, да? юрисдикция России как бы на советское время не распространяется. Потом Сталин, это не есть Советский Союз, а есть некоторые персонали, и нет закона, который бы запрещал обсуждать персональные качества политических деятелей. Здесь все шито белыми нитками, все повязано кое-как. Поэтому, ну, вы знаете, вот можно прийти в какой-нибудь судебный процесс, вот, например, да, сейчас там, ну, на Скоромурзой, например, да, ведь то, что там происходит в суде, ну, это так, это какое-то шоу, паноптикум. К этому серьезно очень трудно относиться. Я вот удивляюсь тому, как Володя еще держится там с правовой точки зрения, да, вот у него хватает еще сил и энергии принимать это как суд. Но на самом деле это, конечно, шоу, в котором, ну, я не знаю, это до суда, это, до правосудия очень далеко этому. Поэтому, вы знаете, сами судьи это прекрасно понимают. Поэтому они улыбаются, слушают доводы, все доводы обвиняемых, подследственных, да, подозреваемых. Они все прекрасно понимают, а потом, независимо от того, что было говорено на суде, независимо от судоговорения, они выносят тот вердикт, который им спускается сверху. Вот и все.
Мы все-таки, тем не менее, мы с вами должны показывать, что, на чем это держится. Хотя бы, чтобы люди понимали, на чем. Потому что смешно, но у нас разговор будет через какое-то время, пойдет о 24 годах, которые обвинения требуют в паять журналисту Ивану Сафронову. Поэтому шутки шутками, но жизни ломаются, калечатся. Поэтому все равно приходится говорить о том, что показывать людям, на чем все это держится, на каких аргументах. Я об этих аргументах хотела бы спросить Бориса Соколова. Борис – историк. Борис, что означает вот этот приговор по делу Леонида Гозмана? На 15 суток посадили человека, но я не буду подчеркивать его возраст, он в конце концов не девочка, с другой стороны, но он не молодой человек и не самый здоровый. Его сажают на 15 суток за историческую параллель. Что это означает для ученых, для историков, вот этот случай с Леонидом Гозманом?
Этот случай означает, что в принципе по этой статье можно привлечь к административной ответственности, очевидно, любого историка, подчеркиваю, абсолютно любого, независимо от его взглядов, который занимается вот темой Гитлера, Сталина, темой Второй мировой войны. Потому что, я боюсь, в принципе, можно любую параллель между Сталином и Гитлером истолковать как их отождествление. Но даже если бы Гозман написал, например, что Гитлер хуже Сталина, его бы, наверное, с тем же успехом могли привлечь. Ну, понятно, что вот такого рода статьи...
Нет, Борис, он бы написал, Гитлер хуже даже Сталина. Вот так вот было бы идеально.
Нет, а если бы он... Да, я не помню. Ну, неважно.
Нет, ну
да.
Да,
если бы он написал, что Сталин лучше Гитлера, тоже бы, наверное, привлекли. Ну, в общем, это явно статья избирательного действия. То есть сейчас стараются посадить или запугать, ну, всех маломальски публичных, так сказать, даже общественных деятелей, не обязательно политиков, которые, скажем, не вполне поддерживают линию Кремля. Задача, в общем, я думаю, достаточно глобальная, и репрессии в этом плане будут продолжаться. Но я думаю, что это непосредственно связано с спецоперацией в Украине, потому что есть, пока нет каких-то там, допустим, видимых успехов, то существует опасение, что может быть сценарий Первой мировой войны, когда вот там 3 года войны, они привели к усталости армии и населения и привели к стихийной февральской революции. Поэтому, очевидно, хотят изолировать или убрать, ну, всех потенциальных лидеров протеста, я думаю, так.
Но историческая наука, по ходу, становится жертвой. Потому что, вы знаете, вот вы по себе чувствуете, что вы уже будете осторожнее. Именно с этой параллелью. Еще даже уже нельзя будет говорить, что, что существует такая параллель. Скоро, в принципе, ее запретят. То есть вы чувствуете, что вы себя уже будете ограничивать в текстах на эту тему?
Ну, естественно, так... Простите, но издательства уже не будут публиковать книги, где будут какие-то сомнительные вот с этой точки зрения параллели. То есть я просто даже при всем желании лишен возможности в России публиковать такие тексты, очевидно. Я думаю, что историческая наука в России, она фактически, ну, применительно к 20 веку точно остановилась. А думаю, что в дальнейшем будет такой обязательный нарратив, как в советское время, о всей российской истории, там, от Рюрика до наших дней.
Спасибо вам, Борис. Я уточню все-таки у Александра Подробинника вот то, что вы сейчас сказали. Александр, вот Борис говорит, зачистить точечно. Мы с вами все время это слышим, да? Мы все время слышим, как бы последний остававшийся на свободе политик, последний... Получается, что реально это все-таки подчистить так, что вообще-то никого не останется, потому что, ну, это яркие имена. Но нельзя же сказать, что их там десятки тысяч, их не так много.
Ну, знаете, мы находимся в начальной стадии репрессивной кампании, и, конечно, всех невозможно будет репрессировать, потому что место одних займут другие. Вообще говоря, ведь политическая оппозиция, сопротивление – это же не какое-то запрограммированное действие. Да? Просто люди всегда находятся люди, которые будут сопротивляться деспотии. Но сейчас просто репрессивные органы подбирают тех, кто у них на виду, кто поближе, кто погромче, позвучнее, да, поярче. Вот они их каким-то образом либо... изолируют по-настоящему, как сидящих политзаключенных нынешних, либо потихоньку изводят их административными арестами и штрафами, либо выдавливают за границу. В общем, у них довольно большая палитра возможностей. Но это не решает их проблему, потому что сопротивление деспотии все равно будет. Оно есть, я думаю, даже в самых страшных тоталитарных режимах. Просто мы, вероятно, об этом до поры до времени не знаем. Но оно обязательно, оно всегда было и всегда будет. И потом речь пойдет о людях, которые... Да уже и сейчас, уже и сейчас арестовывают людей, которых малоизвестны, которые довольно случайно. Вот там за... Сегодня, по-моему, было на «Свободе» сообщение о том, что арестовали заключенного, который в камере говорил о том, что он бы хотел бы сражаться на стороне Украины с российской армией. Ему предъявили обвинение, кто-то настучал на него там из сокамерников, да. Вот на таком уровне репрессии,
это, конечно, сильно. Они будут вообще расширять. Это сильно, я не слышала, не прочитала это арестовали арестованного.
Сегодня, да.
Второму разу, да.
Это бывает. Бывает, ну, внутрилагерные репрессии, да, людей сажают, так сказать, ничего в этом такого удивительного нет, я сам живой пример тому. Но вот за что сажают, понимаете, за разговор о том, что он хотел бы сражаться на стороне ВСУ, его, значит, ему предъявили обвинение. И вот такие вот репрессии, они, конечно, будут расширяться, мы даже с трудом будем узнавать, конечно, обо всех политических заключенных. Это дело времени, пока протестное движение, ну, уже на новом уровне, новое движение соорганизуется и будет какая-то информация. Ну, не знаю, как это, не буду гадать, как это произойдет. Но понятно, что мы находимся просто в начальной стадии, и если события будут развиваться так, как они развиваются сегодня, да, если Кремлю никто не поставит предел, никто не остановит его, то мы, конечно, будем развиваться в сторону сталинских репрессий, ну или как минимум брежневских.
Вот, спасибо, Александр. Спасибо, говорю вам за комментарии, а не за то, что вы тут описали. Ну, в любом случае, спасибо за веру, что будут подниматься новые люди. Пока, вот мы сегодня говорим о хронике одних суток. Только сутки. Вот давайте посмотрим еще один сюжет про еще одну известную личность.
Список экстремистских песен, запрещенных в России, может пополниться новым названием. Об этом стало известно журналистам «Медиазоны» 29 августа. Они нашли информацию в картотеке Замоскворецкого районного суда Москвы, куда поступил иск от прокурора Москвы. Он потребовал признать экстремистскими опубликованные в интернете произведения рэпера Оксимирона. Спустя сутки стала известна песня, которая не дает покоя прокурору. Ее название «Последний звонок». А выпущена она была на первом микстейпе артиста в 2011 году. Этот трек о травле в школьном коллективе и ее возможных последствиях. Лирический герой, не справляясь с давлением школьного окружения, прибегает к крайней мере – расстрелу обидчиков. Трек основан на новостях о школьных расстрелах и крайне сложных отношениях Оксимирона с его одноклассниками в пору, когда он жил в Германии. Клип на полюбившийся народом трек никогда официально не выпускался, но благодаря фанатскому творчеству обзавелся видеосопровождением. Кадры из эстонского фильма «Класс», хоть и не имели никакого отношения к написанию трека, но отлично ложились на слова. Прокуратура Москвы выпустила такой пресс-релиз. Согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования, в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия. Московский прокурор не первый, кто борется с последним звонком Оксимирона. В 2018 году активистка Евгения Чудновец написала в Роскомнадзор жалобу на эту песню. Текст и неофициальный клип почудились активистке причиной нападения в Керченском политехническом колледже, поскольку в них обрисовывается план для подростка, как пойти и совершать массовое убийство детей. После этого Роскомнадзор отчитался об успешной блокировке песни и клипа на разных площадках. К успеху это не привело, и в последующие 4 года ведомство заблокировало еще 860 копий последнего звонка. Тем не менее, его до сих пор можно послушать на YouTube.
На связи с нами Дмитрий Семенов, журналист. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Формально, видите, казалось бы, это отношение ни к какой спецоперации, история, вот эта вот история, не имеет отношения. Но мы отлично понимаем, кто такой Оксимирон. И у вас возникла хоть одна тень сомнения, что почему именно сегодня против него выкатывается это обвинение?
Нет, у меня, конечно же, ни капли сомнений нет. Почему? Поскольку сейчас фактически в опале находятся все независимые музыканты. Причем не обязательно, чтобы они прямо активно высказывали за войну. Все те музыканты, которые засветились в последние 2-3 года какими-то смелыми заявлениями, может быть, поддержку Навального, может быть, выступлением на каких-то протестных мероприятиях или какими-то такими недвусмысленными намеками. Те же самые «Анакондас», порнофильмы, группа «Элизиум» и многие-многие другие сейчас находятся в опале. Некоторым пришлось из них уехать, ну а те, кто остался, они фактически сейчас остаются без концертов. Вспомним того же Александра Васильева, да, последний пример группы «Сплин», который, ну, совершенно такую безобидную речь сказал по поводу уехавших музыкантов, не произнеся ни разу ни слова «война», ни слова даже ни специальной военной операции. Тем не менее, теперь мы видим такую череду отмененных выступлений группы «Сплин» на различных фестивалях. Вот. Ну и, как ранее уже говорилось, тут не обязательно будут они заводить дела в отношении как музыкантов, так и общественных деятелей, активистов, которые сейчас остаются в России. Не обязательно по вот этим вот новым статьям о дискредитации армии, о фейках и так далее. Собственно, по любой статье, которая заблагорассудится, они могут завести. Ну а если тоже тот момент, который ранее обсуждали, да, в случае с постом Леонида Гозмана, который был в 2020 году, ну а песни группы, точнее не группа, а Оксимирона, так она вообще более 10 лет назад была написана. Но у них есть такое понятие, я просто помню, ну оно совершенно, как мне кажется, не правовое и не юридическое, но они обычно всегда объясняют подобные эксцессы так называемым длящимся преступлением. Я просто, когда жил в России, сам неоднократно сталкивался с этим, когда в принципе, сроки давности привлечения уже давно прошли, но они говорят, поскольку это же висит в свободном доступе, да, в случае с Леонидом Гозманом, видимо, в его Фейсбуке, в случае с Оксимироном где-то в интернете, ну, значит, правонарушение продолжается и по сей день. Вот такая вот у них логика.
А логика, в эту логику вообще-то вписывается? Вот как вы считаете, вот то, что они начинают таскать этих Оксимирон, ну, мы его очень хорошо помним, как он поддерживал Егора Жукова. В разных протестных ситуациях он участвовал, в митингах Навального и так далее. Вот в эту логику вписывается как-то, что они вот вытаскивают эти старые истории, то есть они в рамках зачистки, в рамках этой спецоперации, тем не менее, как они ее называют, спецоперации, тем не менее не хотят каждого сажать по этой статье. Они хотят их всех посадить, но почему-то не по этой статье, хотя каждого из них можно и по этой, как всех.
Я думаю, все-таки здесь несколько индивидуальные случаи мы видим. Я думаю, что не факт, что они хотят каждого посадить. То есть для меня как бы очевидно, да, что в случае с Леонидом Гозманом это явные намеки. Леонид Яковлевич, давайте-ка собирай чемодан и уезжай из России, поскольку изначально же мы вспомним, что на него завели еще и уголовное дело по поводу второго гражданства, что-то там такое связано с израильским гражданством, по-моему, было. То есть, опять же, явно такая статья, по которой вряд ли могут посадить и, собственно, и вряд ли дадут меру пресечения в виде СИЗО. Сейчас, опять же, мы видим какое-то административное дело, они откопали. В случае с Гозманом, думаю, это явные намеки. В случае с Оксимироном, может быть, какие-то там свои могут быть причины. То есть я думаю, что несмотря на то, что в целом первая причина, первоисточник всего этого – это общая ситуация, да, начатая война развязанная, и в связи с этим, как по инерции, усиление в том числе репрессий внутри страны. Тем не менее, если брать каждый случай, он все-таки немножко со своими оттенками, скажем так, это как 50 оттенков серого, знаете.
Да, но вот эти 50, спасибо, Дмитрий, они не связаны все-таки с этой вот конкретной суд. Как-то они их, по-моему, пытаются, ну, мне так кажется, что они пытаются всех прихватить каждого, но вот не всякий раз увязывая это с событиями, связанными с Украиной. Александр, еще вот вспомните, вы, наверное, помните, Александр Подробенник, к вам обращаюсь, вы помните, что Оксимирон, он же чем прославился? Вот такой вот своей мощной поддержкой Егора Жукова. А ведь Егор Жуков замолчал. Вот удалось же этого парня, отлично помнить всю эту историю, конечно, вот все-таки удалось сделать так, что больше мы его не видели и не слышали. Его освободили, за него вышли масса студентов, его не посадили, вот это было уже просто, ну просто огромное завоевание демократической студенческой общественности, что его не посадили в тюрьму, ему запретили пользоваться интернетом, но больше о нем никто ничего не слышал, мы даже не знаем, где он. Значит, все-таки удается.
Ну, удается, и мы, в общем-то, свидетели этому, таких примеров очень много. Ну, некоторые замолкают, некоторые уезжают из страны, что, в общем, в конечном результате то же самое. Вот. Ну, некоторые вынуждены замолкают, когда их сажают. Нет, власть умеет добиваться своих целей. Вот такая жесткая репрессивная власть со свинцовыми кулаками, с остальными решетками, да, она может добиться. Не всегда, разумеется, но в каких-то случаях им это удается. Кого-то удается поломать, кто-то начинает давать признательные показания, да, такие случаи тоже видим, к сожалению. Вот. Ну, в общем, вообще говоря, это обычное дело. Но вот в такой жесткой репрессивной системе всегда происходит такое неизбежное разделение людей. Отсеиваются слабые, остаются сильные в этом движении. Ну, так всегда было, так, наверное, будет.
Ну, так, наверное, будет. Спасибо, Александр. Мы сейчас поговорим об очень тяжелой ситуации. Она длится уже 2 года. Почему говорим сегодня, сейчас? Потому что сегодня прозвучало требование обвинения, стороны обвинения посадить Ивана Сафронова, журналиста, молодого парня. Многие его знают, многие мои коллеги, я лично его не знаю, но знаю, что отзывы о нем самые замечательные. Его любят, к нему хорошо относятся, его до сих пор поддерживают на 24 года. Сегодня вышла публикация в издании «Проект», достаточно уникальная, потому что дело Ивана Сафронова толком даже мы и обсуждать-то не могли, потому что все засекречено. В чем человека посадили, обвиняют его в тяжелой работе на иностранную разведку. На чем все это основано, мы понять никто не можем. В суде это все, как вы знаете, засекречено. И вдруг вот издание «Проект» каким-то образом на свет Божий извлекает обвинительное заключение по делу Ивана Сафронова, вот как раз перед этим судом, который состоялся сегодня. Абсолютно уникальный документ. Давайте послушаем сначала материал об этом, потом мы поговорим и с адвокатом Ивана Сафронова, Иваном Павловым, которому пришлось уехать из страны ровно из-за этого дела, и с одним из авторов расследования Екатериной Арениной. Ну, давайте смотреть сюжет и обсуждать.
Иван Сафронов под арестом уже более 2 лет. Абсолютно все судебные заседания по его делу проходили в закрытом режиме. О сути обвинения было известно лишь со слов адвокатов, которые сообщали детали с риском отстранения от дела или вовсе собственного уголовного преследования, как это и произошло с адвокатом Сафронова Иваном Павловым. По версии следствия, Сафронов сотрудничал с разведкой Чехии при посредничестве чешского журналиста Мартина Лариша и политолога Демури Воронина, гражданина России и Германии, также арестованного по делу о госизмене. Обвинение утверждает, что Сафронов сообщал им о поставке российского оружия на Ближний Восток и в Африку, также о российских вооруженных силах в Сирии. Правда, как пишет издание «Проект», единственное значимое утверждение Сафронова, которое журналистам «Проекта» не удалось найти в открытых данных, касалось срывов сроков испытания разведывательных спутников «Барс-М номер 2», «Персона номер 2» и «Персона номер 3». Но о назначении этих спутников данные есть даже в Википедии, а о проблемах с ними, к примеру, сообщалось в решении арбитражного суда Москвы по иску одного из подрядчиков Роскосмоса. Причастность Мартина Лариша к зарубежным разведкам в деле подтверждается справкой службы внешней разведки. Демури Воронину, как утверждает «Проект», следователь ФСБ Александр Чебан предлагал смягчение наказания за признание в том, что тот получал от Сафронова данные о России и продавал их зарубежным разведкам. Цитирую расследование. Когда политолог на это согласился, Чебан стал выпытывать, как зовут его куратора из западных спецслужб. Ответа на этот вопрос Воронин не знал, но следователь продолжал повторять вопрос. Тогда политолог придумал позывной «Виксер», первое пришедшее ему в голову слово на немецком. Оно переводится как «дрочер». СВР своей справкой подтвердило существование и такого агента. Выступая в суде, Воронин отказался от показаний, заявив, что оговорил Сафронова под давлением. Сафронов и его защита утверждают, что уголовное дело – месть за его журналистскую деятельность. К примеру, за его публикацию о поставках России и Египту истребителей Су-35 на сумму около $2 миллиардов, что вызвало международный скандал и поставило сделку под угрозу. В суде Сафронов заявлял, что ему хватило бы нескольких часов у компьютера с выходом в интернет, чтобы показать следователю открытые источники, в которых содержалась вся использованная в работе информация. 30 августа обвинение запросило для Сафронова 24 года колонии. Приговор ожидается 5 сентября.
Итак, с нами на связи Иван Павлов. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван, вот мы сейчас с вами постараемся говорить так, чтобы всем все было понятно. Дело сложное, многолетнее, но мы будем стараться объяснять людям, что ему инкриминируют. Вот есть журналист, который работает в газете «Коммерсант». Есть его друг, чешский, это такие интересные шпионы, которые, вы знаете, они друзья на Фейсбуке, они общаются в мессенджере Фейсбука, постят совместные фотографии. Есть его друг, чешский журналист, для которого он пишет, как вот говорится в материалах дела, отчеты, содержащие интересующую спецслужбы информацию. Можем ли мы, вот давайте вот на это, вот на этом остановимся, можем ли мы сделать вывод, что ни один журналист, работающий в каком-то издании, не может, не имеет права для начала писать некие аналитические справки для зарубежных изданий, по просьбе зарубежных журналистов, с тем, чтобы они были опубликованы за рубежом, потому что любая такая справка, как мы видим по делу Ивана Сафронова, может быть инкриминирована этому журналисту как измена Родины. Любая. Можем ли мы сделать такой вывод из этой истории, что нельзя писать справки?
Ну, вот этот вот термин «справка», он скорее здесь использован для того, чтобы нагнать жути. Не было там никаких справок. Там была просто переписка двух хорошо знакомых между собой коллег, которых связывала не только еще одна профессия, связывала еще какие-то дружеские отношения. Да, они знали друг друга хорошо. Иван ездил к этому Мартину на свадьбу, гостил у него, они вместе проводили время, вместе проводили отпуска, ездили в путешествия. Были дружеские отношения. И это была не подготовка какой-то справки по какому-то заданию. Это была переписка. Да. Мартин занимался тем, что пытался организовать такой сайт, вместе с Иваном, кстати, надо сказать, да, на котором бы размещалась информация аналитического свойства там, в области экономики, права, безопасности Европы и России. И хотели этот проект сделать платным ресурсом, который бы обеспечивался за счет того, что подписчики оплачивали бы доступ к этому ресурсу. И вот в рамках этого проекта были какие-то темы, на которые Иван писал материалы для того, чтобы наполнить просто с каким-то содержанием этот информационный ресурс. Но следствие пытается, так сказать, представить это как то, что были какие-то задания, и Иван в рамках выполнения этих шпионских заданий готовил справки, отчеты. Видите, как уже по-другому звучит даже. Угу. То есть это не просто переписка, где один говорит, ну вот такая тема, может быть, здесь как-то было бы хорошо осветить вот эти события. Иван буквально там, я не знаю, за 15 минут создает какой-то ответ, отправляет его обратно. И это, вот, эта переписка представляется как... получение шпионского задания и выполнение тоже шпионского задания.
Вот, Иван, все-таки я прочитала это. Мы должны рассказать аудитории, которая не читала это обвинительное заключение, что в нем инкриминируются человеку файлы, которые называются, файл, который вы открываете, называется «Сирия для Мартина», «Сирия для Мартина», «Ливия для Мартина», «Сербы для Мартина». То есть ну, людям профессиональным совершенно понятно название файлов. Это название файлов, в которых вот эта статья, о которой вы говорите. Мы также отлично понимаем, что когда люди обсуждают некое задание для сайта, для журнала, особенно западные люди, это невероятное количество вопросов они ставят. Это просто ужас какой-то. Я, например, даже вот с некоторыми не хочу. Это просто занудство. Они хотят знать каждую мелочь, каждую... То есть вот действительно, если придираться к любым вопросам, которые ставят вот эти журналисты иностранные, когда просят у российского журналиста сделать какой-то комментарий или какой-то анализ, то они каждый этот вопрос, даже если это касается любой другой темы, может показаться шпионским, потому что у них действительно такая школа на Западе. Школа, когда он должен знать абсолютно все. И обратите внимание, что, то есть вы-то знаете это, я для нашей аудитории, что источники Ивана, которыми он пользовался и для газеты, и для, в том числе, и, может быть, для этого сайта, они все говорят, теперь употребляют слово «выведывал». И вот, Иван, теперь я уже к вам, Иван, обращаюсь. То есть вот это вот слово «выведывал», то есть которое... Это журналист, который общался с источником в Роскосмосе раньше для интервью, это называлось «брать интервью». Теперь в уголовном деле это называется «выведывал». То есть таким образом любой журналист, занимающийся военной тематикой, любой, если он общается с источником из оборонного ведомства, он может подпасть под глагол «выведывал», правильно? Александр, давайте мы пока с вами поговорим о том же самом, пока Иван... Вот ведь, ну, вы-то меня хорошо понимаете, да, что я имею в виду, что все, что делал Иван Сафронов, вот все, что я сегодня прочитала на этих 100 страницах, я просто представляю себе все это. Вот это случилось, это могло случиться с любым журналистом, который... У него есть иностранный коллега, у них с ним общий там бизнес, дело, что угодно. С любым абсолютно. Я уже не говорю об этих страшных суммах, которые фигурируют. Он действительно получал какие-то гонорары. То есть действительно, или я не знаю, но инкриминируют ему, что он получал, как вот я там насчитала, по-моему, $900 в месяц за свою шпионскую деятельность. Вот он получал. И там какой-то, когда была сумма написана, например, $238 незаконных он получил. Конечно, шпионов оплачивают так себе эти разведки. Правильно я все это трактую, что все, что касается военного, получается, что в военной тематике, все абсолютно, судя по делу Ивана Сафронова, может быть расценено как шпионская деятельность. Абсолютно все, включая ваши разговоры, ваше интервью с любым сотрудником Минобороны, с любым сотрудником Роскосмоса.
Ну, вообще информационная журналистика, она всегда соседствует со шпионажем. Да? Можно вспомнить множество случаев, когда шпионы работали под прикрытием журналистов. Можно вспомнить, наверное, не меньше случаев, когда журналистам предъявляли обвинения, необоснованные обвинения в шпионаже. Но информация есть информация. Это всегда представляет интерес не только для широкой публики, но и для разведок. Да? Поэтому здесь легко спекулировать, легко передернуть и обвинить журналиста в шпионаже. Такое, собственно, бывало. Да? Но вспомните там Рихарда Зорге, да, легендарного советского разведчика в Японии, который... был вроде бы как журналистом и в то же время шпионом советским. Вот. Так что вообще, ну вот конкретно я прокомментировать, содержательно прокомментировать дело Сафронова я, например, не берусь, потому что ну, неизвестно, материалы дела неизвестны, материальная часть дела неизвестна, да, что там происходит. Но мы знаем, что наши следственные органы легки на фальсификации, легки на спекуляции. И так в общих чертах, ну, можно сказать, что в отношении наших следственных органов существует презумпция виновности. Да? Они редко когда могут сделать дело по-настоящему и предъявить настоящее обвинение. Но, по крайней мере, там, где это касается вот таких статей особо опасных государственных преступлений. Но, с другой стороны, не зная обстоятельств дела Сафронова, да, и не имея достаточных оснований для того, чтобы судить об этом деле, я могу сказать, что если его обвиняют в том, что он шпионил в пользу Чехии, в пользу НАТО, то даже если это и так, я считаю, что это, в этом нет ничего плохого. Ну вот мое субъективное мнение такое. Да, я вам могу сказать, что я, например, с большим почтением отношусь, например, к генералу Пеньковскому, которого расстреляли за то, что он сотрудничал с западными разведками, да, и во многих других. Люди, которые наносят урон деспотии, тираническому режиму, они вызывают у меня, ну, скажем так, мягко говоря, благожелательные отношения.
Александр, я вот, просто поверьте мне, поскольку я прочитала это обвинительное заключение на огромном количестве страниц, поверьте, что там, кроме вот этих файлов, которые называются «Сирия для Мартина», «Ливия для Мартина», «Африка для Мартина», там нет больше ничего, кроме огромного количества показаний свидетелей, которые говорят, что, во-первых, он у меня выпытывал, это которые его источники по газете, а во-вторых, все они хором говорят, что «Да, эта информация не может быть интересна простому читателю, она, наверное, может быть интересна спецслужбам, понимаете? То есть, когда человек пишет справку вот такого рода, ну, понятно, что она не делается для читателей. Но вот на этом, там все заключение на этом строится обвинительное, на показаниях свидетелей, которые с ним общались и которым показывали его вот эти отчеты, они говорили, да, это не очень интересно читателям, наверняка это не для журналистов, а наверняка это для разведчиков. Все. Там даже нет доказательства, что этот Мартин на разведку на какую-то работал. Его нет.
Ну вот видите, вам посчастливилось прочитать обвинительное заключение.
Я вам советую,
да?
Тоже, да.
Я тоже почитаю его. Обязательно. Да. Но мне кажется, что надо бы и подсудимому, и его защите надо бы сделать публичным эту информацию всю. Ну да, они могут дать... Они, может быть, они дали подписку, да, можно найти 100 причин, почему не рассказать обо всем об этом. Но если мы хотим, чтобы дело было все-таки имело публичную огласку и чтобы была общественная защита для подсудимого, то надо все-таки все детали его дела раскрыть, все, которые, по крайней мере, ему самому известны. Вот. От него должно быть подробно исходить подробное описание этого дела, его точка зрения защиты, в чем его обвиняют и почему он не виновен. Вот это должно быть очень ясно изложено. Вот. Я этого не встречал.
Спасибо. Александр, спасибо вам огромное. Мы сейчас как раз об этом поговорим с автором расследования Екатериной Арениной. Екатерина, здравствуйте. Ну, мы бы, конечно, хорошо бы, если вот проект, он же забанен, ваше издание забанено, да, в Российской Федерации?
Ну да, то есть его, конечно, сказал, что мы, к сожалению, плохо работаем.
Да, к сожалению, действительно, правда состоит в том, что вот просто так открыть, прочитать. Во-первых, начнем с того, что это издание, вот сам по себе проект, он запрещен фактически в Российской Федерации, поэтому для того, чтобы выяснить информацию, которая там содержится, нужно, во-первых, знать, что она там опубликована, то есть это должны распространить еще несколько изданий, которые не распространяют, потому что это издание запрещено. То есть довольно сложно все это узнавать, выяснять и выковыривать. Но тем не менее, считаете ли вы, что то, что у вас опубликовано, вот то, что я сегодня у вас-то и читала, это и есть все. Это все, больше ничего нет.
Ну, давайте я так скажу. Дело состоит из огромного количества томов, они все засекречены, их... не могут даже адвокаты вынести наружу, адвокаты, когда, ну, наверное, Иван Павлов про это расскажет подробнее. Ну, в общем, да, даже адвокаты, когда с ними знакомятся, они не могут делать никаких пометочек, кроме как специальную секретную тетрадку, которая хранится в сейфе у следователя. Поэтому все дело мы, конечно, не видели. Но обвинительное заключение – это главный документ по делу, и там следствие должно описать основные свои доказательства, ну, хотя бы упомянуть. И обвинительное заключение вы прочитали, вот там доказательства – это справки от российских спецслужб, которые все между собой там дружат, и показания бесконечных людей, которые там говорят какие-то гнетущие слова о том, что он был там плохим журналистом, или о том, что людям такое читать неинтересно, если не агенты разведки и так далее. Больше ничего
там нет. Но я же правильно понимаю, что обвинительное заключение, которое попало вам в руки, как это называется такой термин, нам в руки попало, оно же содержит выжимку из всех этих 25 томов, оно же содержит главное, правильно? Оно же, собственно говоря,
да,
больше другого-то оно не содержит.
Оно содержит все то, что следствие посчитало основными доказательствами по этому делу.
Я вам задаю такой же вопрос, который Ивану Павлову задавала. То есть можем ли мы считать, что журналисты, которые... Есть люди, журналисты, действительно, которые работают не только в своем издании, но они подрабатывают на фрилансерской основе, пиша какие-то аналитические материалы в аналитические издания. Можно ли считать, что это крайне опасно после дела Ивана Сафронова, и любой такой файл, где написано «Сирия для Мартина», может оказаться поводом посадить человека на 24 года? Я еще раз подчеркиваю, что вот эти материалы «Сирия для Мартина», «Ливия для Мартина», которые, кстати, вы же их тоже читали, вы их видели, правильно?
Да,
ну,
да.
И вы разобрались, и даже, как я правильно понимаю, что вы же сверили информацию, которая есть в этих файлах для Мартина, с той, что имеется в открытом доступе. Она вся, да, в открытом доступе?
Да, все эти файлы тоже оказались в нашем распоряжении. Мы сверяли всю информацию из них с открытыми источниками. Мы все нашли. Там есть один момент, который не был опубликован на момент, когда Сафронов отправлял вот этот вот файл, но он был опубликован арбитражным судом российским через полтора месяца. И, ну, вероятнее всего, это значит, что просто процесс в тот момент еще шел, чтобы не вдаваться в подробности. И, скорее всего, Иван был об этом в курсе, как и все, кто был, в принципе, в теме. Если это было что-то такое жутко секретное, то, наверное, суд не должен будет публиковать. И более того, в обвинительном заключении говорится о том, что вот эта вот информация, которая все еще висит на сайте суда, была секретной не только там в 2017 году, когда она была опубликована, она была секретной в 2020 году на момент проведения экспертизы, и она все еще все там висит.
Что вас удивило в показаниях свидетелей? Вы ведь там знакомые фамилии. Я, например, там знакомые фамилии нашла. Вот, например, там фигурирует Игорь Буренков, который много лет был пресс-секретарем Первого канала. Он там фигурирует как сотрудник Роскосмоса. Он там действительно перешел туда в пресс-секретари когда-то много лет назад. Что вас удивило в показаниях коллег? Или не удивило?
Ну, там довольно удивительные показания, все эти тем, что они строятся, наверное, на каких-то догадках, домыслах, попытках оценить работу Ивана, попытках оценить, как они сами вели бы себя абстрактно в какой-то такой ситуации. То есть там нет речи о фактах. Там, ну, наверное, стоит тоже сделать поправку, что это не изначальные протоколы их допросов, это краткий пересказ этих... Да, следователи. Возможно, изначально они были чуть менее мерзкими, потому что в этой интерпретации они откровенно мерзкие. Но да, они все говорят, что вроде того, что Сафронов плохой журналист, и если бы, там, не знаю, меня бы кто-нибудь спросил о том, о чем спрашивали его, я бы сразу рассказала об этом в ФСБ и так далее, и так далее. Но при этом, что важно, все его источники среди чиновников, там, ну, включая того же Буренкова, говорят, что если он их спрашивал когда-то о том, что о какой-то закрытой информации, все ему говорили, что информация закрыта, и никто ему ничего не передавал. То есть Сафронова обвиняют в том, что он под видом журналистской деятельности выпытал гостайну у каких-то чиновников и его куда-то дальше передал. Но найти чиновников, которые бы ему эту гостайну озвучили, никто не смог. Не знаю, насколько пытался.
Спасибо, Екатерина. Давайте, действительно, мы у Ивана спросим. Иван, вот снова вы с нами на связи, я надеюсь. Хорошо слышно нас?
Да, все хорошо.
Вот, слава Богу, слава Богу. Да, Иван, вот давайте мы оценим эти показания. Так можно ли считать свидетелями людей, которые на самом деле, я внимательно прочитала, ни один из них не был ни свидетелем разговоров Ивана с чешским Мартином, не читал его, никто не читали его, эти там полтора файла для этого интернет-издания проекта, который они вместе готовили. Почему этих людей называют свидетелями? Это всего лишь его коллеги, это его контактные лица в Роскосмосе. Почему их называют? Свидетели чего они на самом деле являются?
Вообще в российском законодательстве очень интересно, статус свидетеля получается с момента тогда, когда человека вызвали давать показания либо к следователю, либо в суд. Вот с этого момента он стал свидетелем. Неважно, в курсе он там событий каких-то, он уже получил статус, его вызвали. Вызывают по разным причинам. Для того, чтобы, получить какие-то знания об обстоятельствах совершенного преступления. Вызывают свидетелей для того, чтобы, чтобы кто-то охарактеризовал обвиняемого с хорошей стороны, с плохой стороны. Вызывают для того, чтобы получить какие-то знания о том, где воспитывался, как в каких вузах обучался обвиняемый. То есть причин может быть масса, но важно, что каждый свидетель дает какую-то крупицу, на которую можно опираться. Вот уникальной особенностью этого дела то, что все свидетельские показания, они никак не помогали следствию. Именно поэтому суд, кстати, и государственное обвинение в лице прокуроров, которые участвовали в процессе, не настаивали на вызове большинства свидетелей. Было допрошено там всего несколько человек, которые тоже суду ничего не дали, ничего не помогли. Я даже не знаю, сможет ли суд как-то обосновывать свой приговор, каким бы он сейчас ни был, то есть неважно сейчас, да, какими-то показаниями допрошенных свидетелей, если тем более захочет обосновать обвинительный приговор, то все, что там написано, не дает для обвинительного приговора никакой почвы.
То есть, вот давайте еще раз мы проговорим для нашей аудитории, что там, знаете, это как вот голливудский сценарий, разве что снимать, поэтому вот масса слов, пароли, явки, вот пароли, да, вы заметили, да, что в этом обвинительном заключении вот они использовали такой пароль, такой пароль, вот они шифровались, Рой Медведев, книжка про Ельцина, вот они оттуда шифр использовали. И как я понимаю, Иван Сафронов, это единственное, что он признал, он говорит, мы использовали пароли, правда это, это действительно не хотели, мы не хотели светить всю свою переписку для кого-то. Правильно я понимаю, что вот это вот, если человек читает просто совершенно, который не думает о том, насколько все это абсурдно, вот ему кажется, там действительно такой шпионский целый рассадник, раз они пароли использовали.
Но сейчас, понимаете, как нагнать жути можно, просто сказав, что кто-то использует средства шифрования в виде того, что при переписке используют какой-нибудь мессенджер, телеграммы, или, не дай бог, сигнал. Да даже банальный WhatsApp – это тоже средство шифрования. То есть он основан на специальных шифровальных механизмах, которые позволяют шифровать пересылаемые сообщения. Раньше просто этих механизмов было меньше, теперь их стало больше. Раньше использовали VeraCrypt, теперь VeraCrypt не надо использовать, теперь используют все там обычные, банальные какие-то мессенджеры для того, чтобы знать, что точно никто не прочитает, никто не перехватит твое сообщение. Журналисты всегда были осторожными в России. Где-то с начиная с 2014 года, они стали особо осторожны, потому что наблюдали вспышку дел по госизмене. И они понимали, что они находятся в группе риска. И докопаться, как говорится, до журналиста очень легко, потому что он обладает информацией, чувствительной информацией. Область чувствительности сейчас вообще, так сказать, раздвинута до небес. Да, если общается с иностранцами, ну, все, как бы, он является вот целью спецслужб. Поэтому мне кажется, что здесь надо просто понимать, в каком мире мы живем. Мы, вот, да, мы используем средства шифрования, потому что опасаемся необоснованных обвинений. Для того, чтобы не было этих обоснованных обвинений, надо себя как-то защищать. Вот журналисты защищают себя тем, что используют средства шифрования при пересылке своих материалов. И это нормально. Да. Адвокат, кстати, еще больше используют это, потому что у нас есть еще и адвокатская тайна. У журналистов журналистская тайна, у адвокатов адвокатская.
Спасибо вам, Иван, за этот разговор. Я обращаю, вот всех, кто нас сейчас слушал, я всех адресую. Ну, включайте VPN и смотрите материалы издания «Проект». Если вас действительно интересует это дело, они каким-то невероятным образом достали полный текст. Это там много страниц, но те, кому это интересно, поймут, что на вас могут найтись там 50 свидетелей, которые скажут, что вы не задавали вопросы, а вы выпытывали. И вот это слово «выпытывали» ляжет в основу заключения обвинительного, что вы занимались шпионской деятельностью, и вас нужно упечь на 24 года в колонию. Невероятный срок для невероятно молодого человека. Это будем все-таки надеяться, что что-то произойдет к 5 сентябрю, к суду. Чтобы такого, конечно, нельзя давить на суд, но, тем не менее, надеяться будем. И, уважаемые наши слушатели и гости, сегодня на улицах Москвы мы проводили опрос как раз на тему, ну не как раз, а просто на тему, осталась ли в России демократия. Посмотрим, что люди думают.
Я почему-то считаю, что осталось.
Я думаю, да. В какой-то степени осталось. Сначала, наверное, операции, она как бы сузилась, выбор стал меньше, но зато стало видно позицию людей. Стало, может быть, и не нужно больше такого выбора большого, как было раньше, зато остались люди, которые только достойны своих мест, может быть, так.
Ну, почему бы нет?
Не осталось. Во-первых, демократия в переводе как нас? Власть народа? А где у народа власть? У нас правят те, кто уже туда залез.
Я думаю, что она всегда есть, была и будет.
Конечно, наверное, осталась.
Нет.
Ни в коем случае.
Только в названии. По факту нет. Люди, которые это видят, они наверняка знают, что происходит в стране, и они как бы оглядываются, понимают, голосуют за одного, получают другого, третьего посадили, шестого не знаем. Ну и вот получается, что один и тот же человек уже 20 лет. То есть вот мне 18, и что, вся моя жизнь, это по сути один и тот же человек.
Да, конечно. Не будь у нас демократии, то опять-таки не было бы всех этих выборов, потому что какие-никакие, но решение выносит народ. Мы же ходим, как-никак, кидаем бюллетени сейчас.
Хотя бы ходим.
Думаю, что нет. Ну, вы же сами видели, что происходило, допустим, начиная, наверное, года 2-3 назад, то есть когда пытались, как говорится, показать демократию, выходили в Москву на митинги, на Трубную площадь, что происходило. То есть что происходило на самой площади и как это освещалось, то есть на федеральных каналах это никак не освещалось, в телеграм-каналах, то есть вся правда была. У нас инвалидов таскали, женщин били.
В каких-то случаях, да. Все-таки у нас есть как бы справедливость, не без этого она есть, и демократия. Ну, свободное слово, наверное, можно кричать, да, до поры до времени можно кричать, это возмущаться, но это опять же до поры до времени. Вот, наверное, в этом осталось частично как бы свобода слова и демократия. Что не сразу тебя тут расстреляют или какой-нибудь там дадут штраф, что там, если бы какую-то митинг.
Я считаю, что она демократичнее других стран, конечно, и других государств. Поэтому, да, осталось.
Александр Подробинок, вот представьте, мы вас схватили сейчас на улице и задали вам тот же вопрос, как вы на него ответите?
Не, ну демократии нет. Есть отдельные демократические институты в разной степени умирания находящиеся, да, в разной степени агония. А как система, политическая система, демократии, конечно, нету. Но она и была-то, честно говоря, в зачаточном состоянии. Она была как бы в перспективе, была такая нарождающаяся. Были надежды на демократию, а самой демократии у нас по существу не было. Ну, такой, хотя бы более-менее устоявшейся. В общем, у нас все свернулось раньше, чем мы успели выдохнуть.
Чем успела родиться. Спасибо, Александр. Ничего хорошего мы вам сегодня не сказали. Извините нас за это. До свидания.